Аудиокнига издательства «Синдбад». Кейт Элизабет Рассел. «Моя темная Ванесса». Перевод с английского Любови Карцевадзе. Читает Мариэта Цыгаль-Полищук. Я выросла и получила образование в штате Мэн. Сначала училась там в 9 и 10 классах частной школы, без пансиона, откуда ушла по личным причинам, а потом в колледже. Зная, что из-за поверхностного сходства этих фактов с некоторыми вымышленными моментами моей темной Ванессы, читатели, немного знакомые с моей биографией, могут сделать поспешный вывод, будто я рассказываю тайную историю собственной жизни. Это не так. Перед вами художественный вымысел, его персонажи и сюжет, целиком и полностью плод моей фантазии. Всякому, кто следил за новостями в последние несколько лет, знакомы истории, схожие с сюжетом моего романа, которые я переплавила в своем воображении. Кроме того, я вплела в повествование и другие элементы, такие как теория переломной травмы, поп-культура и постфеминизм начала 2000-х, а также мое собственное противоречивое отношение к Лолите. Все это — нормальный творческий процесс. Рискуя переусердствовать с предостережениями, повторюсь, ничто в этом романе не задумывалось как пересказ реальных событий. За исключением вышеперечисленных обыденных аналогий, эта история не обо мне, не о моих учителях и не о моих знакомых. Посвящается настоящим Долорес Гейс и Ванессам Уай, чьи истории еще не услышали, не приняли на веру и не поняли. 2017 год. Я собираюсь на работу. Пост провисел уже 8 часов. Завивая волосы, я обновляю страницу. Уже 224 репоста и 875 лайков. Надеваю черный шерстяной костюм, снова обновляю. Достаю из-под дивана черные балетки, обновляю. Пристегиваю к лацкану жакета позолоченный бейдж, обновляю. С каждым разом числа растут, а комментариев становится все больше. Ты такая сильная, ты такая храбрая. Только конченый урод может так поступить с ребенком. И открываю последнее сообщение, которое отправила Стрейну 4 часа назад. «Ну ты в порядке или...» Он не прочел его, не ответил. «Я печатаю еще одну. Если захочешь поговорить, я здесь». Потом, передумав, стираю и отправляю выразительную строчку вопросительных знаков. Выждав несколько минут, я набираю его номер, но попадаю на автоответчик. Так что я засовываю мобильник в карман, выхожу из квартиры и захлопываю за собой дверь. Не обязательно лезть из кожи вон. Он заварил эту кашу. Это его проблема, не моя. На работе я сижу за стойкой консьержа в углу гостиничного лобби и даю постояльцам рекомендации, куда сходить и какие блюда попробовать. Высокий сезон подходит к концу, немногочисленные туристы еще иногда приезжают, чтобы полюбоваться на листву, но вскоре Мэн закроется на зиму. С неизменной натянутой улыбкой я бронирую столик в ресторане для пары, отмечающей первую годовщину свадьбы, и отдаю распоряжение, чтобы по возвращении в номере их поджидала бутылка шампанского. Красивый жест, который обеспечит мне щедрые чаевые. Я заказываю машину, чтобы семью наших клиентов отвезли в аэропорт. Мужчина, который каждый второй понедельник бывает в городе по рабочим делам и останавливается у нас в отеле, приносит мне 3 грязные рубашки и спрашивает, нельзя ли вернуть их из химчистки к утру. «Я устрою», — говорю я. Мужчина ухмыляется, подмигивает. «Ванесса, ты лучше всех». В перерыве я сижу в пустой кабинке в подсобке, пялюсь в телефон и ем вчерашний сэндвич, оставшийся после какого-то мероприятия. Как одержимое, я снова и снова проверяю пост в Фейсбуке. Мои пальцы движутся сами по себе. Глаза скользят по экрану и обнаруживают все больше лайков и репостов. Десятки комментов. «Ты такая бесстрашная. Заставь мир услышать твою историю. Я тебе верю». Прямо пока я читаю, всплывает многоточие. Кто-то печатает комментарий в эту самую секунду. Как по волшебству появляются новые слова поддержки и ободрения, и я швыряю телефон через стол и выбрасываю остатки зачерствевшего сэндвича в мусорную корзину. Я уже собираюсь вернуться в лобби, когда телефон начинает вибрировать. Входящий звонок — Джейкоб Стрейн. Отвечая, я издаю смешок от облегчения, что он жив, что он звонит. «Как ты?» На миг повисает мертвая тишина, и я замираю, остановив взгляд на окне, выходящем на Монумент-сквер, осеннюю фермерскую ярмарку и кафе на колесах. Стоит начало октября, осень в разгаре, и все в Портленде выглядит словно глянцевый каталог. Круглые тыквы и горлянки, бутылки с яблочным сидром. Женщина в клетчатой фланелевой рубашке и резиновых сапогах идет через площадь, улыбаясь младенцу в слинге у себя на груди. «Стрейн!» Он тяжело вздыхает. «Полагаю, ты видела?» «Да», — говорю я. «Я видела». Я не задаю вопросов, но он все равно пускается в объяснение. Говорит, школа начинает внутреннее расследование, и он готовится к худшему. Его, скорее всего, вынудят уволиться. Он сомневается, что протянет до конца учебного года, а может, уйдет еще до рождественских каникул. Звук его голоса вызывает у меня столь сильное потрясение, что я едва понимаю, о чем он. В последний раз мы говорили много месяцев назад, когда мой папа умер от сердечного приступа. Меня охватила паника, и я сказала Стрейну, что больше так не могу. Внезапный припадок добродетельности, которые у меня регулярно случаются после очередного косяка, потери работы, расставания с парнем или нервного срыва. Как будто, став панькой, можно задним числом исправить все, что я разрушила. «Но они уже проводили расследование, когда она была твоей ученицей», — говорю я. «А теперь проведут еще раз. Всех опрашивают заново. Если в прошлый раз они решили, что ты ни в чем не виноват, с чего бы они передумали сейчас? Ты что, новости не смотришь? Времена меняются». Не хочется сказать, что он принимает ситуацию слишком близко к сердцу, что все будет в порядке, раз он невиновен, но я знаю, что он прав. В последние месяцы атмосфера стремительно накалялась. Одна за другой женщины начали обвинять мужчин в приставаниях и сексуальных домогательствах. До сих пор под удар попадали главным образом знаменитости, музыканты, политики, кинозвезды, но разоблачения не избежали и некоторые менее известные мужчины. Вне зависимости от социального положения обвиняемые реагируют одинаково. Сначала они все отрицают, затем, когда становится ясно, что обвинения не утихнут сами собой, они с позором увольняются с работы и делают публичное заявление, в котором в расплывчатых выражениях извиняются, при этом не признавая своей вины напрямую. И, наконец, последний шаг. Они затихают и исчезают из виду. Просто невероятно день за днем наблюдать, с какой легкостью эти мужчины повергаются в прах. «Все должно обойтись», — говорю я. «Все, что она написала, — ложь». Стрейн на другом конце провода со свистом втягивает в себя воздух. Не уверен, что она лжет. Это вопрос формулировок. «Да ты ведь к ней едва прикоснулся. А она пишет, что ты физически ее домогался». «Домогался», — презрительно хмыкает он. «Домогательством можно назвать что угодно. Так же, как рукоприкладство может означать, что ты схватил человека за запястье или толкнул его плечом. Это бессмысленный юридический термин». Я смотрю в окно на толчею на фермерской ярмарке, на стаи чаек. Продавщица еды снимает крышку с металлической кастрюли, выпуская облако пара, и достает два тамали. «Знаешь, на прошлой неделе она мне написала». Секундное молчание. «Вот как?» Спрашивала, не хочу ли я тоже выступить публично. Наверное, решила, что все будет выглядеть правдоподобнее, если она и меня впутает. Стрейн молчит. «Я не ответила, естественно». «Ну да», — говорит он, — «разумеется». «Я думала, она блефует. Не ожидала, что у нее хватит духу». Я наклоняюсь, прижимаюсь лбом к оконному стеклу. «Все обойдется. Ты же знаешь, я на твоей стороне». И при этих словах он выдыхает. Так и вижу улыбку облегчения на его лице, морщинки в уголках глаз. «Этих-то слов мне и не хватало», — говорит он. Вернувшись за стойку, я захожу на Facebook, ввожу в строку поиска Тейлор Бёрч, и на экране появляется ее страница. Я проматываю немногочисленные открытые публикации, в которые тщательно вчитывалась годами, фотографии и статусы, и возвращаюсь к верхнему посту о Стрейне. Числа продолжают расти. Уже 438 репостов. 1800 плюс новые комментарии. Все как под копирку. «Ты вдохновляешь», «Восхищаюсь твоей силой», «Не позволяй заткнуть себе рот, Тейлор». Когда мы со Стрейном познакомились, мне было 15, а ему 42. Почти идеальная 30-летняя разница. Такой она мне тогда казалась. Идеальной. Мне нравилась ее гармоничность. Он был втрое старше меня. И так легко было представить, как я трижды помещаюсь у него внутри. Одна я свернулась вокруг его мозга, другая — вокруг сердца, третья превратилась в жидкость и бежит по его венам. По его словам, в Броувике Романы между учителями и ученицами были не редкостью, но с ним такого не случалось. До меня у него никогда не возникало подобного желания. Я была первой школьницей, которая вызвала у него подобные мысли. Было во мне что-то особенное, ради меня стоило рискнуть. Я обладала особым притягательным очарованием. Моя молодость для него не имела значения. Главным образом ему нравился мой внутренний мир. Он говорил, что у меня эмоциональный интеллект гения, что я пишу как вундеркинд, что он может со мной разговаривать, может мне довериться, что во мне таится мрачный романтизм, такой же, как и в нем самом. До меня никто не понимал темные закоулки его души. «Такой уж я невезучий», — сказал он однажды. «Нашел наконец-то родственную душу, а ей 15 лет». «Раз уж ты заговорил об удаче», — парировала я, «поставь себя на мое место. Тебе 15, а твоя родственная душа какой-то старикан». После моих слов он взглянул мне в лицо, чтобы убедиться, что я пошутила. Ну, конечно, это была шутка. На своих прыщавых, усыпанных перхотью ровесников я и смотреть не хотела. Они бывали такими жестокими. Смотрели на девочек, как на конструктор. Оценивали части наших тел по 10-бальной шкале. Я была создана для другого. Мне нравилась взрослая осмотрительность Стрейна. Его неторопливые ухаживания. Он сравнивал мои волосы с кленовой листвой, давал мне почитать стихи Эмили, Эдну, Сильвию. Благодаря стараниям Стрейна я увидела себя его глазами. Увидела девушку, способную восстать из праха с рыжую копной волос и пожрать его, как воздух. Он так сильно любил меня, что иногда, когда я выходила из кабинета, садился на мое место и клал голову на парту, пытаясь вдохнуть оставшийся после меня запах. И все это еще до нашего первого поцелуя. Он обращался со мной бережно и так старался поступать правильно. Легко назвать точный момент, когда все началось. Я вошла в его озаренный солнцем класс и впервые почувствовала, как он впивается в меня глазами. Куда сложнее определить, когда все закончилось. Если, конечно, все действительно закончилось. По-моему, все прекратилось, когда мне было 22, и он сказал, что ему нужно взять себя в руки, и он не может жить нормально, пока я рядом. Однако в последние 10 лет мы продолжали созваниваться среди ночи, заново проживать прошлое и посыпать солью рану, которой не позволяли зарубцеваться. Думаю, именно ко мне он обратится за поддержкой лет через 10-15, когда его здоровье начнет сдавать. Кажется, это самое правдоподобное окончание нашей истории любви. Я, преданная как собака, бросаю все и спешу услужить. А он берет, берет и берет. Выйдя с работы в 11, я иду по безлюдным центральным улицам. Каждый квартал, который я прохожу, не взглянув на пост Тейлор, я считаю личной победой. Дома я все еще не смотрю на телефон. Я вешаю в шкаф рабочий костюм, умываюсь, выкуриваю косяк в постели и выключаю свет. Самоконтроль. Но в темноте от прикосновения простыней к ногам что-то начинает глодать меня изнутри. Меня вдруг переполняет голод. Мне нужно, чтобы меня обнадежили, чтобы он прямо сказал, что, конечно же, не делал того, о чем говорит эта девушка. Мне нужно, чтобы он повторил, что она лжет, что она была лгуньей 10 лет назад и так ею и осталась, что ее просто заворожил статус жертвы. Он берет трубку после первого же гудка, словно ждал моего звонка. «Ванесса, прости, знаю, что поздно, и я замолкаю, не зная, как попросить о том, чего я хочу. Мы так давно этого не делали. Мой взгляд блуждает по темной спальне, выхватывает из темноты очертания открытой дверцы шкафа, тень уличного фонаря на потолке. В кухне гудит холодильник, капает вода из крана. Стрейн у меня в долгу. За мое молчание, за мою преданность. Я быстро, говорю я. Всего несколько минут». Шелестят простыни, он садится в постели, перекладывает телефон от одного уха к другому, и на секунду мне кажется, что он скажет «нет». Но потом полушепотом, который превращает мои кости в молоко, он начинает рассказывать мне, какой я была когда-то. «Ванесса, ты была молода и лучилась красотой. Ты была юной, чувственной и такой живой, что я боялся тебя как чумы». Я переворачиваюсь на живот и кладу между ног подушку. Я прошу его воссоздать какое-нибудь воспоминание, момент, в котором найдется место для меня. Он молчит, перебирая в памяти эпизоды из нашей жизни. «В кабинете за аудиторией», — говорит он. «Стояла середина зимы, ты лежала на диване, твою кожу покрывали мурашки. Я закрываю глаза и переношусь в тот кабинет. Белые стены и блестящий паркет. Стол со стопкой еще непроверенных контрольных, колючий диван, шипящий радиатор и одно единственное окно, восьмиугольное со стеклом цвета морской волны. Пока он ласкал меня, я не сводила взгляда с этого окна и будто оказывалась под водой. Мое тело становилось невесомым, его покачивало течением, и мне было безразлично, где дно, а где поверхность. Я целовал тебя там, внизу, ты кипела в моих руках. Он тихонько усмехнулся. «Так ты это называла. Заставь меня вскипеть. Какие забавные выражения ты придумывала. Ты была такой стеснительной. Ненавидела все это обсуждать. Хотела, чтобы я просто взялся за дело, помнишь?» «Нет, не совсем. Многие мои воспоминания о том времени смутные, обрывочные. Мне нужно, чтобы он заполнил пробелы. Хотя иногда девушка, которую он описывает, кажется совершенно незнакомой. Тебе сложно было сдерживать стоны, — говорит он. Ты закусывала губу, чтобы не закричать. Помню, однажды прикусила губу до крови, но не позволила мне остановиться. Я прижимаюсь лицом к матрасу, трусь о подушку, в то время как его слова наводняют мой мозг, переносят меня из моей постели в прошлое, где мне 15 лет, и я лежу, раскинувшись на диване в его кабинете, обнаженная ниже талии, где я дрожу, горю, а он стоит на коленях у меня между ног, не сводя глаз с моего лица. «Боже, Ванесса, твоя губа», — говорит он, — «у тебя кровь». Я качаю головой, вцепляюсь пальцами в подушки. «Все нормально, продолжай, просто покончи с этим». «Ты была такой ненасытной», — говорит Стрейн. «А каким упругим было твое тело?» Кончаю, я тяжело дышу через нос, а он спрашивает, помню ли я, что чувствовала. «Да, да, да, помню». Чувства всегда были моим якорем. То, что он со мной делал, как я извивалась в его объятиях и просила еще и еще. Я хожу к Руби 8 месяцев, с тех пор, как умер папа. Сначала она помогала мне справиться с утратой, но потом мы стали все больше обсуждать мою маму, моего бывшего парня, мою неудовлетворенность работой, неудовлетворенность вообще всем. Даже несмотря на скользящую шкалу, Руби — это транжирство, отдавать 50 баксов в неделю только за то, чтобы меня выслушали. Ее кабинет — комната с двумя креслами, диваном, журнальными столиками, на которых стоят коробки с салфетками и мягким освещением, находится в паре кварталов от отеля. Окна выходят на залив Каска, видно кружащих над рыбацкими пирсами чаек, медлительные нефтяные танкеры и автобусы-амфибии с кряканьем соскальзывающие в воду и превращающиеся в лодки. Руби старше меня, она годится мне не в матери, а скорее в старшие сестры. У нее темно-русые волосы, она носит одежду из натуральных тканей. Мне нравится ее с собой с деревянными каблуками, нравится, как они цокают, когда она ходит по кабинету. Ванесса. А еще мне нравится, как она произносит мое имя, когда открывает дверь. Как будто она рада, что на пороге оказалась я, а не кто-нибудь еще. На этой неделе мы обсуждаем мои планы на грядущие праздники. Скорее всего, я поеду в родительский дом, впервые с тех пор, как не стало папы. Я боюсь, что мать в депрессии и не знаю, как поднять с ней эту тему. Мы с Руби придумываем план, проговариваем разные сценарии, вероятные ответы мамы, если я предположу, что ей нужна помощь. «Думаю, все будет нормально», — говорит Руби. «Главное, отнеситесь к ней с пониманием. Вы двое довольно близки, вы можете обсуждать и неприятные вопросы». «Это мы-то близки. Я не спорю, но и не соглашаюсь». Иногда я поражаюсь, как легко я ввожу людей в заблуждение. А ведь я даже не специально. Мне удается не открывать пост в Фейсбуке до конца сеанса, когда Руби достает телефон, чтобы внести в календарь время нашей следующей встречи. Подняв глаза, она замечает, что я лихорадочно прокручиваю ленту и спрашивает, не случилась ли какая-то сенсация. «Дайте угадаю», — говорит она. «Разоблачили очередного абьюзера?» Похолодев, я отрываю взгляд от телефона. «Спасу нет от этих бесконечных обличений», — печально улыбается она и заговаривает о последней оскандалившейся знаменитости — режиссере, который всю свою карьеру снимал фильмы об издевательствах над женщинами. За кадром он якобы любил появляться перед молоденькими актрисами без одежды и уламывал их на минет. «Кто бы мог подумать, что этот парень извращенец?» — иронически спрашивает Руби. «Все нужные доказательства в его фильмах. Эти мужчины прячутся прямо у нас под носом». «Только потому, что мы им потворствуем», — отзываюсь я. Мы на все смотрим сквозь пальцы. Она кивает. Очень точно. Наш разговор щекочет мне нервы. Я подбираюсь очень близко к краю пропасти. Не знаю, что и думать о женщинах, которые снова и снова соглашались с ним работать, говорю я. Неужели у них нет никакого самоуважения? Ну, нельзя винить женщин, говорит Руби. Не возражая, я протягиваю ей чек. Дома я накуриваюсь и, не выключив свет, засыпаю на диване. В 7 утра мой телефон жужжит на паркете. Пришло сообщение. На нетвердых ногах я иду за ним через всю комнату. Мама. Привет, солнышко. Просто подумала о тебе. Глазея на экран, я прикидываю, что ей известно. Пост Тейлор висит на Фейсбуке уже 3 дня. И хотя мама не общается ни с кем из Броувика, он разошелся очень широко. И потом в последнее время она вечно онлайн. Лайкает, репостит, ругается с троллями-консерваторами. Она легко могла его увидеть. Я сворачиваю сообщение и захожу в Фейсбук. 2300 репостов. 7900 лайков. Вчера вечером у Тейлор появился новый публичный статус. «Верьте женщинам».